Итак, прежде чем мы приступим к самому важному в жизни занятию, это изучению Слова Божьего или же изучению нашего наследия, которое Бог приготовил на небесах и сокрыл в этой книге. Это Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы наследовать со Христом исполнение всего написанного о Христе в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, нам, как причастниками Его тела, которое есть Церковь, по повелению Христа необходимо исследовать все Писание, а они свидетельствуют о Нем. И так исследовать, чтобы оно пребывало в нас, а мы пребывали в этом Слове. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Эти слова Иисус направил к Своим ученикам. Мы обратились к изучению истины о Христе, содержащихся в одном из поистине молитвенных шедевров, представленных Святым Духом в 143-м псалме Давида, которые регламентируют правовые отношения с Богом, помазанного с Богом царя, в силу чего в молитвенных псалмах Давида знаменательно именно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. Знаменательно также и то, как мы с вами отмечали, что сам Давид, насколько нам известно, являлся прообразом Христа, так как, с одной стороны, Иисус в Писании назван корнем и потомком Давида, а с другой, само имя Давид означает «возлюбленный Богом». Само слово «возлюбленный» в Писании имеет очень такой глубокий смысл и имеет очень много оттенков. Это вожделенный, желанный, драгоценный, служащий утешением, успокаивающий, восполняющий желание сердца, утоляющий алканье и жажду, веселящий, приводящий восторг, вызывающий благосклонность и благоволение. Именем «возлюбленный» в Писании Иисус назван 40 раз, в то время как народ Божий таким же именем в Писании назван 70 раз. В действительности суть Евангелия как раз и состоит в том, что во Христе Иисусе все святые могут обретать благоволение пред Богом и таким образом быть возлюбленными Богом. При условии, конечно, что они на условиях Евангелия позволят Святому Духу поместить себя во Христе и одновременно на тех же условиях Евангелия примут его в свое сердце. Нам доподлинно известно, что сам Давид, будучи помазанным царем, почти во всех молитвенных псалмах выступает пред Богом как священник и ходатай за избранный Богом народ, что вполне соответствует его достоинству царя и священника. А посему в целом данная молитвенная песнь Давида, которая стала предметом нашего изучения, это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями и преждевременной смертью, а также иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеизложенным проклятиям. Построение данного ходатайства, по которому следует выстраивать свои молитвы пред Богом, выдержано в формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует выстраивать свои молитвы пред Богом. И состоит оно в данной молитве из четырех частей, которые никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собою нарушение протокола в отношениях Бога с человеком, входящим в присутствие Господне. Мы с вами уже рассмотрели первые две части и остановились на рассматривании третьей. В первой части своего ходатайства Давид в данной молитвенной песне исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал пред Богом, кем являются его враги и каким образом он готов сотрудничать или сработать со стратегией Бога. И я прочту эту третью часть. Псалом 143, 5-11 стихи. «Господи, преклони небеса Твои и сойди». Коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их. Пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою и избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи». Десница, как мы с вами уже говорили, это правая рука, то есть у этих иноплеменников правда, их правда, которую они говорят, на самом деле есть ложь. И чтобы понять, кого Писание подразумевает под иноплеменниками, которые сегодня угрожают нам точно так же, как они в свое время угрожали избранному Богом народу, а также каким образом соработать со стратегией Бога в избавлении от подобных иноплеменников, мы решили исследовать, кем являются иноплеменники, в чем состоит суть стратегии Бога, в-третьих, какова цена для соработы со стратегией Бога, в-четвертых, результаты господства над иноплеменниками. Изучая вопрос первый, кем являются иноплеменники, над которыми нам необходимо обрести господство, мы пришли к выводу, что знамение, по которому следует определять и выявлять иноплеменников в своей среде, состоит в плоде их уст, которые говорят суетное и которых десница – десница лжи. При всем этом, когда я говорю, это отнюдь не означает, что это относится к людям, которые покинули церковь. Их уже нет, мы не говорим о них, мы говорим о себе. Такие люди пребывали и будут пребывать до скончания века во всех служениях, во всех конвенциях, до тех пор, пока Господь не придет и не восхитит свою невесту от земли. Нам придется постоянно присутствовать и выявлять этих иноплеменников. И первым таким иноплеменником является наша ветхая натура. По определению Христа иноплеменники имеют вид хорошо окрашенных гробов снаружи, которые внутри полны зловонной мерзости пред Богом. И вот как характеризует Святой Дух иноплеменников, то есть как их узнавать, что говорят их уста. То есть то, что у них в сердце, то, что в устах, это совершенно различно. Псалом 5, стих 10, и также это записано в Римлянам 3 главой 13 стихом. «Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят». Из чего следует, что иноплеменники, кем бы они себя ни называли, как бы они ни говорили вам «I love you», это обыкновенные завистники и вероломные лжецы, выдающие свою ложь за правду, распространяющие ложь как правду и верящие в свою ложь как в правду. И потому что в их любви заключается ненависть, но только они окрашивают ее, как окрашенный гроб в любовь. А посему иноплеменники, как и всякие человеки, определяются или идентифицируются в Писании по признакам того, под воздействием какого духа они говорят, как они говорят, что они говорят, от какого рода огня возбуждаются их чувства и когда говорят, какие они преследуют цели. В Писании, как мы уже отмечали, сам термин «иноплеменник» подразумевает человека, происходящего не из рода Авраамова, хотя и живущего среди детей Авраама на земле, им не принадлежащей. Это люди с иной верой в сердце, с иным духом, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией правды. В свое время Христос открыто назвал таких людей детьми дьявола, то есть элиту религиозного общества, которое по плоти была от Авраама, но на самом деле таковыми не являлась. Апостол Павел по вдохновению Святого Духа охарактеризовал таких людей в среде святых, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 2 Тимофею 3:5. Таковых удаляйся. А, конечно же, существует идея, когда мы привыкаем поначалу к этим людям, с ними дружим. Ведь это люди, которые ранее были святыми, и только потом по определенным причинам как-то уклонились во тьму, померкли. И нам хочется проявлять к ним любовь, хочется продолжать с ними дружить, но Писание говорит, если они имеют вид благочестия, силы его отреклись, то есть по плодам их узнаете, как они будут говорить, таковых удаляйся. Переходя же к вопросу, в чем состоит суть стратегии Бога, с которой нам необходимо соработать, чтобы избавиться от иноплеменников, или же победить их и разрушить преграду к наследию Авраама, мы пришли к выводу, что в данном ходатайстве эта стратегия представлена в 5 составляющих. Это воспеть новую песню Богу на 10-струнной псалтире. 10-струнный псалтирь, как мы с вами говорили, это прообраз божественной святости. Новая песнь – это заключение с Богом Нового Завета. Если мы заключили с Богом Новый Завет, то мы должны подтвердить его святыми поступками. Во-вторых, преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами. В-третьих, коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились. В-четвертых, блеснуть молнией и рассеять скопление врагов. В-пятых, пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. В определенном формате мы уже рассмотрели первые 2 составляющие, обратились к рассматриванию третьей, которая состоит в том, чтобы обратить на себя благоволение Бога в той сфере, в которой бы Бог мог коснуться гор иноплеменников таким образом, чтобы они воздымились. Далее нам доподлинно известно, что после сотворения человека, которого Бог поставил владыкою над всею землею, человек получил такие же полномочия на земле и над землею, которыми Бог обладает на небесах и над небесами. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Бытие 1:26. Практически, когда Бог провозгласил эти слова, Он сознательно поставил себя в зависимость от своих слов, так как возвеличил Слово Свое превыше всякого Своего имени. В силу чего, вот в силу произнесенных Богом слов, любое вмешательство теперь Бога как в сферы земли, так и в личные дела человеков стало возможным только через совместное сотрудничество Бога и человека. Имеется в виду человеков Божиих. Бог легко может вмешиваться в дела людей неверующих. Право на землю ему могут давать только люди Божии. Когда он заключал этот завет, он заключал с человеком, подобным себе, а не с человеком, который не подобен ему. Поэтому не нужно полагать, что Богу обязательно нужно, чтобы какой-то человек в мире позволил ему или разрешил что-то делать. Бог совершенно не будет спрашивать его, он будет спрашивать нас, церковь, людей, подобных ему. Он с ними только имеет суверенное отношение, то есть людей, подобных Богу. Протекать такое сотрудничество, согласно Писанию, призвано было исключительно на установленных Богом условиях, согласно которых Бог, чтобы сохранить за человеком суверенность, взял на себя ответственность, выраженную в роли помощника. В то время как человека Бог наделил ролью делать решения и принимать ответственность за эти решения. Поэтому везде в Писании мы видим предложение: «Я предлагаю тебе жизнь и смерть. Я предлагаю тебе благословение и проклятие. Избери. Я хочу, чтобы ты жил. Я хочу, чтобы ты выбрал благословение. Но ты вправе выбрать проклятие, ты вправе выбрать смерть». Поэтому, если наши решения будут соответствовать воле и изъявлению Бога, то Бог будет стоять с нами за наши интересы, за интересы такого человека. И если же эти решения будут противоречить воле Бога, то он выступит против такого человека. Потому что слово «помощник» означает «стоять с ним», «стоять за него», «стоять против него». Точно такая роль существует у жен, замужних женщин, которые призваны Богом, коли они взяли на себя ответственность жены и вступили в брачный союз, они призваны пред Богом стоять за мужа и стоять с мужем при условии, что он все, что делает и говорит, находится в границах Писания. Как только муж говорит вне границ Писания, жена обязана встать, как мощная скала против, противоречить, не соглашаться и отстоять интересы Бога, потому что она, как и Бог, исполняет роль помощника. Человек, муж, как и Бог, исполняет роль главы. Но только в наших отношениях с нами Бог взял на себя роль помощника. В Писании, как мы отметили, существует более 600 мест, в которых упоминаются горы и их значение. А посему, чтобы Бог мог силою Своею коснуться гор и иноплеменников, так, чтобы они воздомились, человеку необходимо знать, как соработать с горами Божьими. И вот такое множество мест в Священном Писании, как мы знаем, в такой рациональной книге, как Библия, говорит лишь о том, что значение гор во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом является многозначным, многочастным, многогранным и многофункциональным. Конечно же, под горами Божьими имеются в виду определенные истины Божии, с которыми нам необходимо сработать. Однако мы будем рассматривать взаимоотношения Бога с человеком и человека с Богом исключительно в формате только той роли, в которой мы призваны сработать с Богом в упразднении горы иноплеменников так, чтобы они воздомились. И для разрешения этого вопроса, призванного играть решающую роль в наших отношениях с Богом, нам необходимо прежде было уяснить, то есть и обусловить образование и воздвижение гор Божиих, назначение гор Божиих, цена соработы с горами Бога и результаты нашей соработы с горами Божьими. В определенном формате мы уже рассмотрели, как образуются и воздвигаются горы Божии в невидимом мире четвертого измерения, которые образно представлены в образовании и воздвижении гор видимого мира или мира трехмерного. Наш видимый мир относится к измерению трехмерного, так как ограничен временем, состоящим из настоящего, прошедшего и будущего. Вот эти три измерения, настоящее, прошедшее и будущее, относятся к видимому трехмерному миру. В то время как невидимый мир является вечным, там нет прошедшего, будущего, там все настоящее. В силу чего невидимый мир относится к измерению четвертому? Так как, с одной стороны, независим от времени и не ограничен временем, а с другой стороны, господствует над временем и пронизывает время. Вечность находится во времени. Вы знаете, что тела наши временны, но вечный дух находится во временном теле. То есть практически все пространство пронизывает вечность. И время, которое находится в этой вечности, оно ограничено, и оно скоро исчезнет. Подойдет, когда уже его не будет, и настанет, останется только реальное. Потому что видимое – это все еще нереальность. Мы думаем, что вечность, то, что мы не видим, это нереальное, а то, что мы видим, реальное. Но на самом деле наоборот. Видимое – вечно. Вот это оно реально, а невидимое – временное. Поэтому, согласно Писанию, под истинами, образно представленными в горах Божиих, подразумевается сам Бог и Его помощь, как мы с вами отметили, место поклонения Богу и место пребывания Бога, заветы Бога, заключенные на этих горах, то есть на Синае и на Сионе, роль определенных истин и роль определенных обетований также заключена в горах, и они образно представляют это. Собрание святых, как место престола Всевышнего, это также гора Сион. Отдельные люди и отдельные народы также рассматриваются Богом, как горы. И отличительные характеристики людей и их судьбы также рассматриваются в Писании горами. Изначально, как мы с вами уже отметили, все горы трехмерного измерения были образованы или сформированы Словом Божьим, исходящим из уст Божьих, когда земля еще была водою и находилась в бездне вод. По образу того, как человек изначально образуется в чреве своей матери, прежде чем появится на свет. Когда он появляется, у него уже все есть, только потом он растет. Поэтому, когда земля появилась, она уже была с горами, с долинами, со всеми рельефами, и только потом эти рельефы могли изменяться, как-то расти, точно так, как мы растем. Но у нас не появляется еще одного носа, еще ушей и еще глаз каких-то. Как люди думают, что вот появление. Все уже было сформировано, потом только растет. Бог сформировал эти горы. Разумеется, под вулканами происходит выдавливание определенных вершин, но не той мощной цепи гор, которую Бог уже образовал тогда, когда это было в чреве вод. Образно назначение всех гор, с одной стороны, призваны были отображать некое подобие Бога, а также и подобие человека, а с другой – формат определенных отношений с Богом и формат отношений человека с Богом. А посему давайте сразу обратимся к вопросу, какие условия или какую цену необходимо заплатить человеку, чтобы получить право соработать с истинами, которые именуются горами Божьими. Согласно Писанию, наследие гор по клятвенному завету Бога принадлежит Богу и его роду. То есть наследие этих истин, которые представляют горы, принадлежит Богу и его роду, то есть детей, рожденных от него. А посему и наследовать его можно только на выполнение условий завещателя, которым является Бог. Завещателя, как отец завещает своим детям завещание. А посему и являться горою Бога может только тот, кто обретает благоволение пред Богом посредством того, что теряет свою душу и становится учеником Господа или человеком духовным. Душевный человек не рассматривается Богом горою, Богом рассматривается горою человек духовный, духовное строение. И это будет выражаться в смирении и послушании как перед авторитетом его слова, так и перед авторитетом его делегированной власти. Для душевного человека вообще-то это неприемлемо. Он будет искать в Писании такие, вырывая из контекста слова, которые бы позволили ему не признавать делегированной власти Бога и не подчиняться ей. И будет также перечить Слову Божьему, также вырывая места Писания и опуская массу других мест, чтобы на одном месте Писания нечто построить, чтобы удовлетворяло его душу. Таков душевный наш состав. А следовательно, Бог будет являться местом поклонения горою Бога только тех людей, которых Он укрепляет, и те люди, которые находят благоволение в Его очах. Псалом 29:8. «По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Отношение Бога к горе Сиону, с которой мы имеем органическое прикосновение или к которой мы имеем органическое причастие благодаря нашей принадлежности к телу Христову, которая есть церковь, это как отношение ревущего льва над своей добычей, которую у него пытаются отнять. Исаия 31:4. «Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется и множеству их не уступит. Так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его». То есть это подчеркивает слова Христа: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам царство». То есть как бы ни кричали эти пастухи, как бы ни говорили и пытались отнять у Бога его церковь, разрушить ее, написано: «Бог сойдет сразиться, и Он не испугается крика всех тех этих пастухов». Разумеется, это пастухи, все в Писании являются лжеапостолами, лжепророками, лжепастырями, самозванцами. Итак, цена за право сработать со стратегией гор Божьих состоит в плате за достоинство поклонников Бога. Это первое, на что я хотел бы обратить наше внимание. Иоанна 4, 24-23. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Интересно, что слово «поклоняться» означает священнодействовать, воздавать почести, чтить, предстоять пред Богом, призывать Бога, слушать Бога, преклонять ухо пред Богом, познавать Бога, служить Богу. Вот что такое поклоняться. И мы знаем, что областью поклонения является дух человека. Вот это и есть гора Божья, возрожденный дух человека, где Бог может встречаться с человеком, потому что Бог есть дух. И иного места Бог не приемлет. То есть вот это место в духе и в истине. Само слово «священнодействовать», «поклоняться», «священнодействовать». И мы знаем, какую цену нужно заплатить священнику для того, чтобы священнодействовать. В Старом Завете священник должен быть, во-первых, из рода Ааронова. Во-вторых, он должен приступать к священству только в 30 лет, когда ему исполнится 29, и он войдет в 30-й год. До этого времени он должен скрупулезно, ежедневно изучать Писание и смотреть, как приносятся жертвы, в каком порядке, в какой последовательности, как себя следует хранить. И только после этого приносились специальные жертвы. Он омывался водою, на него кропили кровью жертвы, его мазали елеем, одевали в одежды, и только таким образом после этого он мог священнодействовать. Воздавать почести и чтить, мы знаем в Писании, для того, чтобы воздать почести и чтить Бога, первое, что это означает, десятины и приношения. Вы нигде не увидите, чтобы Бог говорил чтить каким-то. Он говорит, если я отец, то где почтение ко мне? То есть, и он далее поясняет, как его почитают и как его следует почитать. Он говорит, принесите десятины в мой дом, чтобы в доме моем была пища, почтите меня этим самым. Он запретил Израилю приходить к себе с пустыми руками. Ты не можешь являться с пустыми руками. И, разумеется, формат десятин являлся добровольным приношением. Бог не приемлет приказа, который человек бы воспринимал недобровольно. Бог не упрашивает, Бог приказывает, Бог повелевает. Вот в этом смысле Он Бог. Поэтому, когда апостол Павел писал, Бог повелевает ныне людям всем повсюду покаяться, это был военный термин из военной лексики, Бог приказывает. Это мы можем просить. Мы можем просить и умолять. Умоляю вас. Апостолы умоляли, делегированная власть может умолять, Бог не умоляет. Бог предлагает, Он слишком высок и самодостаточен. Он предлагает, и вот этим предложением Он ищет детей. Тот, кто добровольно принимает Его приказ и откликается сердцем, и хочет его выполнять, и напротив, стоит, ждет и просит. Бог говорит, кого мне послать? Он говорит, Господи, вот я, пошли меня. Когда они слышат, чем можно почтить Бога, они немедленно откликаются. Они ищут в Писании, нет, десятины к добровольным приношениям не принадлежат. Добровольно это сколько хочу, куда хочу и когда хочу. Я обычно таким мудрецам говорю, а если добровольно, все принесут по одному центу. Ведь это же добровольно. Сколько хочу. И больше не буду приносить. Я помню, когда мы приехали и небольшой зал сняли, и человек 500, до 500 набивалось в этот зал, стояли на улицах, и дом был дан настолько на таких условиях, $50 в месяц надо было заплатить за собрание, за 3 собрания в неделю, и вот пока месяц проходил, мы не могли собрать $50. И я помню, как руководящий стоял, умолял, братья и сестры, еще $7 надо. Опять идет это, и бросают 10 центов, 5 центов опять. И когда я увидел это, я взорвался внутри, думаю, ты что, не можешь сам $7 выложить потихоньку, чтобы никто не видел, чего ты просишь? И опять идут с этим мешочком, потому что добровольно, потому что вы так научили. Если добровольно, вы не имеете права цену называть. Не имеете права. И человек совершенно не грешен. Ведь если добровольно, Бог не будет вменять ему в грех, что он дает 1 цент или 50 центов. Это добровольно. Нет, они под это добровольно, так как десятины отказываются, а видят, что ничего не получается, тогда эти пророки начинают, Бог сказал, с каждого человека по 1000, если по 1000 не отдадите. Люди приходят и говорят, извините, вот вы двое работаете, муж с женой, вам по 1000 нормально, у меня 1 муж работает и 9 детей. Это окружающие нас церкви, где вот эти вот вопросы все возникали и возникают. Поэтому, когда Бог что-то говорит, Он всегда конкретизирует, как его почитать. То, что добровольно, это добровольно, но Он сказал, это должна быть десятина, а потом уже сколько твое сердце еще позволит сверху. Он так сказал ученикам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев. И сказал в тот момент, когда книжники и фарисеи говорили, то есть молился один, Господи, я 3 раза пощусь, отдаю 10-ю часть из всего, что имею, не так, как этот мытарь. А тот просто бил себя в грудь и говорил, помилуй меня грешного. Но теперь, когда Бог помилует этого грешного мытаря, этот мытарь не так будет давать, как этот. Вы знаете, когда Бог пришел в дом мытаря Закхея, знаете, что он сделал? У него о десятине речи даже не было. Он сказал: «Господи, половину имения моего раздам нищим. Кого чем обидел, воздам вчетверо». Бог говорит: «Истинно говорю вам». И он сыном Авраамов. Пришло спасение дому сему. Так что бороться, упрекать и говорить: «Давай, давай, давай». Нет, мы никогда не проповедовали: «Давай, давай, давай». Мы предлагали. Дети Божии под воздействием Святого Духа предлагают, но не все-таки предлагают истину Божию. Она конкретная, она определенная. И ее следует исполнять добровольно и с радостью. Вот это означает поклоняться Богу. Наше поклонение не будет полным без этого почтения. Почтить, предстать пред Богом. Когда люди шли предстать пред Богом, они готовили себя. Когда они начинали Его призывать, то им надо было приготовить сердце к тому, чтобы слушать Бога, преклонить ухо, познавать Бога. У них была одна жажда – познать Бога. Какой Он, мой Отец? Какой Он? Я Его не вижу этими глазами, но я хочу знать, какой Он. Мы можем знать, изучая, какие люди были, просто по описанию. Бог может открыть в Своем Слове. Оно заключено, но Он может открыть его. Далее давайте посмотрим, именно вот эту цену нужно платить, чтобы быть поклонником Бога, чтобы соработать с истинами Божьими, которые представлены в горах, нужно быть Божьим поклонником. Далее цена за право соработать со стратегией гор Божьих состоит в плате за власть быть руководящим светом для мира. Матфея 5:14: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». А чтобы понять, что это власть быть светом мира, прочтем 1 Иоанна 1, 12, 13. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Здесь представлены три вида рождения человека на эту землю от крови. Иногда люди преследуют свою кровь, значит, и выходят замуж, рождаются, женятся только для того, чтобы все это было только вот связано было с кровью. Иногда это происходит от хотения плоти, то есть люди любят и поэтому размножаются. Иногда это происходит от хотения мужа. Чем отмечается или отличается хотение плоти от хотения мужа? Хотение мужа связано с порядком, где человек будет вступать в закон и брак. Хотение плоти не связано с порядком. Здесь рождаются совершенно независимо. Люди не берут на себя ответственность. Они вступают, значит, в интимные отношения, в физическую близость, совершенно не думая ни о какой ответственности, и люди рождаются. Писание говорит, что дети Божии так не рождаются. Дети Божии рождаются от Бога. «Восхотев, Он родил нас словом истины». И, разумеется, когда нас рождают, нас никто не спрашивает, хотим мы прийти в этот мир или не хотим. Когда Бог рождает, Он спрашивает. То есть, оказывается, прежде чем родить человека в духе, Бог спрашивает, Бог предлагает: «Хочешь, придите ко мне, все труждающие и обремененные, я успокою вас. Вы можете прийти ко мне и стать моими детьми». То есть, это чудо, конечно. В физическом мире этого не происходит. Нас не спрашивали, с нами не заключали договора наши родители, хотим мы родиться или нет. Они считали, что мы находились в небытии, и нас не существовало. В то время как Бог спрашивал, потому что прежде чем родиться от Бога, мы уже были сформированы как люди и могли делать решение за то, готовы мы ли родиться от Бога, от Слова Божия, пребывающего в век. Чтобы понять, как быть руководящим светом в мире, какую цену надо за это платить, чтобы быть вот этой горою, прочтем такое местописание, 1 Фессалоникийцам 5:5-8. «Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Итак, здесь говорится, чтобы мы трезвились и не употребляли алкогольных напитков. Здесь прямо говорится, что будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, пивающие упиваются ночью. И когда вы посмотрите в оригинале, имеются в виду алкогольные напитки, чтобы вы, будучи сынами дня, не делали этого, не искали в Писании позволение и толкование пить вино. Неважно, что его сегодня очень многие пьют, и богословы, и говорят об этом открыто, что они, то есть за столом всегда стакан хорошего вина выпивают, и ничего в этом нет за обедом. Но Писание здесь говорит, мы должны трезвиться. Интересно, вот это слово «трезвиться» связано, от чего люди могут трезвиться, быть трезвыми в своем мышлении. Апостол Петр говорит вот от чего. Когда одна и та же истина, которую мы уже знаем, мы ее вспоминаем, напоминаем ее. Он говорит, справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, напоминать, ибо я напоминанием, то есть то, что вы знаете, напоминанием возбуждаю чистый смысл. То есть сделаю трезвым мышление. Если мы будем знать истину, но не будем говорить о ней, не будем вспоминать ее, то наша трезвость уйдет в духовное. Она затуманится. Ее надо вспоминать. И это очень важно. Как раз в этом и заключается цена – вспоминать. Иногда нам говорят, а почему вы все время одну и ту же молитву? Когда я молюсь, некоторые люди мне говорили, ты же можешь молиться другими молитвами, почему ты перед служением всегда как-то выстроил какой-то ход молитвы? Чуть ли не как «Отче наш». Нет, говорю, это не «Отче наш». Эта молитва построена на примере «Отче наш», но это не «Отче наш». Я говорю, мы же «Отче наш» всегда молимся. Когда вы садитесь кушать, я говорю, ты же ел уже хлеб на завтраке, чего ты его в обед ешь? Ты же уже его ел. Зачем ты его опять ешь? И завтра ешь, и он тебе не надоел до сих пор? Может, свеклу начнешь есть за место хлеба? Или капусту? Или морковку грызть, как кролик? Нет, почему-то ты опять ешь хлеб. Люди никак не поймут, что молитва – это хлеб. И Иисус научил, как молиться. Отче наш – это образец. Но иногда полезно и этот образец вспоминать, прочитывать. То есть Бог хотел, чтобы народ его не только читал, но и видел эти заповеди. Вот почему в Израиле, значит, когда вы заходите в любой дом, в отеле, над дверью капсула такая, и там 10 заповедей. Вы не видите этих 10 заповедей, но когда вы увидите дверь, вы вспоминаете эти 10 заповедей, потому что там эта капсула, и там они есть. И когда вы заходите, вы должны прикоснуться к этой капсуле, к этим 10 заповедям. И поэтому у них уже привычка. Вот начиная с детства, заходит в дверь, открывает он, сколько раз в день может открывать, выходить и заходить. И всякий раз, входя в дом, в квартиру или в отель, где он снял, висит капсула, он заходит и раз прикоснулся. Вы скажете, да, это не подотчетно, он забывает привычку. Нет, когда он берет руку свою, 10 заповедей. А перед этим он их изучил, и поэтому, когда он увидел, он вспоминает. Он их вспоминает все время. Нужно это помнить, то есть поставить знаки. И Бог хотел, чтобы Израиль имел определенные знаки. Они были у священника, где священник должен был помнить постоянно об этом. Поэтому трезвиться, то есть нам необходимо платить цену за власть быть светом, быть вот этой горою, нам необходимо все время вспоминать то, что мы уже знаем, помимо того, чтобы изучать новое. Еще одна мысль, которую я хочу присовокупить, плата за власть, быть руководящим светом для мира, то есть стоять наверху горы, это как относиться к материальным вещам. Матфея 6, 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Речь идет о светильнике, который является светом, чтобы быть на горе. И оказывается, чтобы быть этой горою, надо, чтобы у нас было око, которое является светильником Господним. Или же вот написано, дух человека – это светильник Господень. Он называется оком. Далее говорится, «Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». А для того, чтобы оно было чисто, надо постоянно, как мы с вами рассуждали, омываться, очищаться, постоянно находиться в процессе очищения, чтобы очищать. Потому что, повторяю, когда мы говорим о чистых и нечистых, у людей возникает мнение, что мы мним себя чистыми, а кого-то нечистыми. Я тогда говорю, а тогда зачем нам освящаться? Мы в жизни все постоянно соприкасаемся с какой-то нечистотою. Что-то подумал, что-то сказал, к чему-то прикоснулся. И все время необходимо омываться. Мы будем говорить как-то о воде, которой мы призваны ежедневно омываться, независимо от делегированной власти. Делегированная власть кропит водою. Но вода, о которой говорится омыть все тело и омыть одежду, здесь делегированная власть не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к вам. Каждый из вас обязан сам вспоминать, сделать какие-то знаки, вспоминать заповеди Божьи, читать Библию, размышлять о Библии, то есть я имею в виду об истинах. А вот когда вы размышляете, когда вы лично сами читаете, погружаетесь, вы омываетесь при условии, что вы являетесь органической частью тела Христова, которая является, или которая является как бы вместилищем, где находится эта вода. Если мы выбираем разбитые водоемы, которые не могут держать воды, это наша беда. Церковь должна быть правильным водоемом. Во главе церкви должен стоять не самозванец, а человек, поставленный Богом. То есть, притом на условиях Бога. Поэтому здесь говорится, если око ваше будет чисто, то есть вы будете освящаться, то все тело ваше будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? И теперь смотрите, от чего зависит также вот это око, чистота его, если свет, который в тебе тьма. Никто не может служить двум господам. Это продолжение мысли. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют и не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть? Ну, хотя бы на локоть, да, прибавьте себе, пожалуйста, на полметра росту. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Ежели траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Речь идет, какую цену надо заплатить, чтобы быть светом. Это значит, нужно правильно относиться к материальным благословениям. И после этого заключает вот эту всю мысль, несколько притч Христос заключает словами. Итак, прежде всего, ищите Царство Божие и правды Его, то есть, так как Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе, так пишет Павел к римлянам, таким образом нам надо искать Царство Божие в правде Его, так как предлог союз и неуместен здесь, потому что в греческом языке союз и союз через, в, перед, там один. И Их язык такой, что они по смыслу видят правильную мысль. Нам, чтобы видеть правильную мысль, нужен правильный предлог. И если переводчик не понял правильный предлог, вот они здесь и поставили, как будто бы правда Божия, праведность – это что-то отдельное, а Царство Божие – это что-то отдельное. И тогда проповедники начинают толковать, не дав определения, что такое Царство Божие или что такое праведность. Вот праведность – это когда мы верим в то, что Бог говорит. Вот это называется праведностью. Не то, что мы делаем, а то, что Бог говорит, и мы соглашаемся с этим и слушаемся. Поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Это определение праведности Божией. Это не то, что я буду делать, а то, что я услышу, приму в сердце мое. Услышал, принял, и только потом стал делать. Но когда я стал делать, я уже был праведный, потому что только праведный может творить правду. Здесь говорится, правды его ищите. То есть ищите, чтобы Бог вам что-то говорил. Поэтому ищите Царство Божие в том, что Бог будет говорить, в правде его. И тогда что произойдет? И это все, о чем вы переживаете, ставите на первое место, приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольным для каждого дня своей заботы. Таким образом, мы видим, что быть светом – это правильно относиться к материальным благословениям. Не надо против их быть или что-то уничижать их, не надо ставить их на первое место. Надо просто смотреть, искать Царство Божие в Его правде, то есть искать, что Господь скажет, готовить свое сердце к слышанию, когда идешь в собрание. И когда готовишь, и слышишь, и принимаешь, это и есть праведность. Ты еще не сделал, но ты согласился, принял. Бог вменяет праведность, а потом даст печать праведности. Авраам вначале стал праведным, а потом уже на документ праведности, то есть вот он был праведным, Бог поставил печать обрезания. Он уже был до обрезания праведен. Теперь далее. Цена за право соработать со стратегией гор Божьих состоит в обретении способности судить самого себя в границах заповедей Божиих. Захарий 6.1.5. Мы уже знакомы с этим пророчеством, но сейчас мы его вот в этом свете, в этом оттенке разберем. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные. И, начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне, это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли». А мы уже с вами говорили, что четыре колесницы – это четыре учения, четыре реки. То есть она вытекает одна из рая от престола Бога Янца, а потом разделяется на четыре реки. Это четыре главных учения, каждое из этих учений обладает тройственностью. Таким образом, мы имеем в Писании 12 учений, которые представлены в жемчужных, 12 жемчужные ворота, в 12 патриархах, в 12 апостолах, в 12 основаниях Иерусалима и так далее. Очень красиво. В 12 основаниях из драгоценных камней. Вот так вот представлены эти 12 учений, которые здесь представлены в четырех колесницах, которые движутся. И откуда они выходили? Из ущелья медных гор. И мы знаем, согласно Писанию, что медь – это всегда прообраз, когда мы сами себя судим. Мы не можем, а вот священники не могли приходить к Богу и омываться, они должны были омываться из медного моря или из медного умывальника. Скажите, какая разница? Я моюсь вот из чего-то другого. Допустим, там, пусть это будет какой-то из кафеля, из глины там основание, или просто в реке, в озере я моюсь. Нет. Вода должна быть из вместилища, которое будет медным. И только тогда ты можешь... Медь – это всегда я сам омываю себя Словом Божьим, прежде чем войти в присутствие. Я проверяю. Я говорю, Господи, подскажи мне, если я не вижу. Обычно наша совесть осуждает нас на основании полученных знаний. И мы сами знаем, как только мы делаем что-то не так, наша совесть моментально говорит, это не так, ты знаешь, что так нельзя делать. У тебя оно уже заложено туда, в совести твоей. Это и есть вот это самоосуждение должно быть на основании Писаний, то есть из медных гор. Теперь, чтобы пояснить, как судить самого себя, прочтем другое место Писания, которое мы обычно читаем во время хлебопреломления, хотя мы его читаем и в другое время. 1 Коринфянам 11:27-31. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, то есть судит себя». Судить – это испытывать себя, суд испытывает. «И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает». И теперь смотрите, как рассуждать о теле Господнем. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Оказывается, некто думает, ну как же рассуждать о теле Господнем? Как же достойно принимать? Судить самого себя, а не соседа, не ближнего, сидящего рядом. Не смотреть, во что он одет. Судить самого себя. Коль вы хотите что-то получить, быть достойными пред Богом, займитесь собою лично и судите самого себя. Вот это как раз и говорит, выходит из ущелья, и они успокоили Дух Божий. Я просто дальше не читаю Захарию, но там написано, что эти колесницы, которые вышли из ущелья медных гор по лицу всей земли, там написано, что это четыре духа небесных, которые предстоят пред Богом всей земли. То есть Бог рассматривает образно церковь свою, которая идет, вот, неся в себе эти четыре учения, являясь представителями этих четырех учений, вот, в четырех колесницах, то она представляет Господа и таким образом представляет в том, что они судят сами себя. Не надо, чтобы кто-то их судил. Если мы судим сами себя, Бог нас не судит, когда мы сами себя судили. Поэтому это и есть достойно вкушать. Осии 2:19-20 говорится: «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, и в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Оказывается, составляющей обручения с Господом является способность судить самого себя. Эта способность зависит от нашего решения, от нашего выбора. Судить ближнего или судить самого себя. Тем более, зачастую мы поднимаем перст не только на себе подобных, но поднимаем иногда перст на власть и начинаем судить Божью власть, которую Бог поставил. Это вообще нонсенс, это опасно. А потом заболеваем в свое время, и потом мучаемся, просим, бегаем, молимся, ничего не получается. Здесь говорится, что суд является составляющей в обручении, когда Бог обручает человека. То есть, что такое обручу? Когда он дает обручальное кольцо, которое будет свидетельством, что ты возлюбленный, что у меня есть благоволение. И когда он дает это кольцо, то он говорит, что теперь все мое твое, когда кольцо на руке. Когда кольцо на ухе, это говорит о том, что Бог что-то говорит мне, без этого кольца я его не услышу. Когда оно на нос дается, это говорит, что я не смогу распознавать Господа. То есть в «Песне песней» это кольцо представлено в Ливанской башне. «Нос твой, как башня Ливанская, обращенная к Дамаску». То есть способность распознавать нечистоту. То есть я стал на страже моей и наблюдал на башне, что скажет он во мне. Или наблюдать, видеть, обычно в сторону врага обращенное. То есть, конечно, когда разум человека не понимает эти вещи, когда одно и то же действие описано то в золотом кольце, в золотой серьге, то в носе, который является башней Ливанской, то просто в кольце. Вот здесь как раз говорится, это суд. И когда ты будешь так судить, то Бог что сделает? Он говорит, ты познаешь Господа. Ты сможешь меня познавать тогда. И тогда ты будешь этой горою. Вот какую цену нам надо платить или какие составляющие, чтобы быть горою Божию, и тогда мы сможем низложить горы врагов, которые Бог вообще за горы не воспринимает. Далее. Цена за право соработать со стратегией гор Божьих состоит в плате за наличие девственности. Давайте прочтем это место Писания, мы уже его читали. Откровение 14:1-5. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами». Вот это, видите, опять церковь представлена в четырех животных, в четырех живых существах. Лучше, конечно, чтобы был перевод «четыре живые существа». Это такое видение образное. И Писание далее говорит, когда четыре животных и 24 старца падают и венцы свои, оказывается, эти четыре живые существа имеют венцы. И когда слышат вот этот гром и звук, они падают, поклоняются пред Агнцем. И знаете, что эти четыре живые существа говорят вместе с 24 старцами? «Достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты был заклан за нас и кровью своею, искупил нас Богу из всякого народа, языка, колена и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Тут же объясняется, то есть не надо какого-то толкования. А что это за четыре животные? Что это за 24 старца? Вот просто в 24 старцах и четырех живых существах Бог показал: это моя церковь, состоящая из многих народов, языков и племен. Это моя невеста. От них зависит, вот они говорят, что-то происходит. И здесь говорится дальше. «Никто не мог научиться этой песне, кроме сих 144 искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Овцы мои слушаются голоса моего, и за другими не идут. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим». То есть, очень интересно, что вот это слово «девственник», «неповрежденность», «свободный от греха». Но здесь имеется в виду девственность, они не осквернились с женами. И здесь под женами имеется в виду всевозможные неправильные учения. То есть, они не оскверняли себя всевозможными учениями, не увлекались в разные учения. Или же, если они увлеклись, потом, когда они покаялись, то Бог их делает девственниками. Он убирает из памяти своей и восстанавливает их в том же состоянии, в девственном. Поэтому он их рассматривает девственными. По этому поводу апостол Павел писал, обращаясь к церкви, 2 Коринфянам 11:2: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Обратите внимание, Павел тоже образно пишет: «Я хочу представить вас Христу чистую девою, и я обручил вас». И, разумеется, в чем Павел мог обручить? «Я обручил вас». А вот в том, что вы видели: «Я обручу тебя мне в правде, в суде, в верности, в том». Если каждый вот из этих вариантов разобрать глубже и посмотреть, тогда мы увидим, что является обручением, в чем Бог говорил через пророков: «Я обручу тебя мне». И что имел в виду апостол Павел, инспирируемый Святым Духом, когда говорил: «Я обручил вас чистою девою». Далее, цена за право сработать со стратегией гор Божьих состоит в плате за право прибегать к Богу. Псалом 89:1-3. Молитва Моисея, человека Божия: «Господи, ты нам прибежище в рот и рот». Прибежище – это куда мы прибегаем. «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». В притчах 14 главой 26 стихом говорится: «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище». Моисей говорит: «Господи, ты нам прибежище в рот и рот». Он говорит, что Бог может быть прибежищем нашим, если у нас есть доказательства, что мы из рода Божьего, потому что это передается от рода другому роду. И то есть от святого рода другому святому роду. Это не может передаваться просто так. Теперь дальше в притчах говорится: в страхе пред Господом надежда твердая. То есть вот когда у нас есть страх Господень, а это Божья премудрость, начало премудрости страх Господень, тогда Господь становится для нас прибежищем. Следовательно, здесь говорится, какую цену надо платить за право прибегать к Богу. Это цена иметь страх Господень и цена быть из рода Божьего, сохранять себя, чтобы не показалось, не очутилось вдруг в последнее время так, когда мы подойдем к вечности, и вот здесь и нам говорили, что мы идем в рай, и мы думали, что мы идем в рай, и умирали, похоронили нас, как того богача, и говорили о нас хорошие речи, а оказалось потом, что мы пришли не в то место, которое называется раем. И все это только потому, что мы думали, что мы дети Авраама. А Христос потом говорит, нет, а вы не были детьми Авраама. Как же, Господи, это ты на улицах наших нас учил. Мы твоим именем бесов изгоняли, многие чудеса творили. А он говорит, отойдите, я никогда не знал вас. Мы как-то разбирали это место, когда они говорят, и на улицах наших ты учил нас. У Бога есть улица, а не улицы. Он не учит на улицах. У него есть только одна улица, на которой он учит. В том-то и суть, когда люди думают, что вот на этих улицах, которые они создают, Бог с этих улиц найдет себе людей. Он говорит, пойди по улицам и выбери мне оттуда нищих, убогих, хромых, слепых. Бог знает, как своих спасать. И мы говорили, кто такие нищие, кто такие убогие, почему вдруг нищих, убогих, ими заполнился пир. А вот эти, которые на этих улицах, он говорит, на мою улицу пойдите. Далее, цена за право сработать со стратегией гор Божьих состоит в решении не оглядываться назад. Бытие 9.17. Когда же вывел их вон, то есть Лота, его жену и его двух дочерей, то один из них, из ангелов, сказал им, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Иисус вот это место, Бытие, так прокомментировал, Луки 9.62. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Небесного». То есть, вот это два места Писания практически говорят одну и ту же мысль. Что значит оглянуться назад? Плуг, когда вы положили, чтобы пахать, и когда оглядываться назад, имеется в виду оставить то, что вы делаете, и возвратиться назад. Писание говорит, такие люди неблагонадежны для Царства Небесного. Они туда не смогут войти. Он станет соленым столпом, такой человек. То есть Божья святость осудит. Не оглядывайся назад. Здесь говорится о верности. Взялся, поставил тебя Господь, умри, но делай. То есть я верю, что многие из вас испытывали определенные положения, когда вы умирали, но вы оставались на своем месте. Делай свою ответственность, то есть то, что на тебя возложил Бог, то, что ты должен делать. До конца, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Далее цена за право сработать со стратегией гор Божиих состоит в плате за право быть учеником Господа. Матфея 24:3. Когда же он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики его наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века. То есть на горе Елеонской, там были только ученики, приступили, и там они получали ответ. То есть нужно было быть учеником. Иисус сказал, Луки 14:27, «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Не Моего креста своего, не креста другого человека своего. И мы знаем, что крест выражает волю Божию, личную, субъективную для каждого отдельного человека. То, о чем мы ранее говорили, к чему тебя Бог призвал, это есть воля Божия. И, разумеется, дьявол бросит туда все силы, чтобы сбить тебя, и это будет твоим крестом. Но люди считают крестом не волю Божию, исполнение воли Божией, а просто любые трудности. Считают мужа крестом, жену крестом, детей крестом. Как я вам говорил, мне один брат говорит, хорошо, у тебя деревянный крест, а у меня железобетонный. То есть, имея в виду свою жену. Я говорю, у меня жена не крест, она у меня помощник. Я могу с ней отдыхать и наслаждаться, и она для меня не служит крестом. Я говорю, о чем ты говоришь? Ну, да, не знаю я. Это крест. И когда я вам рассказывал, у нас на Братском как-то еще там, в Советском Союзе, разбирали одного брата с его женой, у них были проблемы. И служитель задал вопрос этому брату, спросил его, а ты целуешь свою жену? Он обиделся и так обиженно сказал, а Христос не целовал своего креста. Потому что, ну, нас учили, что жена – это крест, муж – это крест. Я так посмотрел, говорю, ну что, братья, получили? Потому что брат был новообращенный. Он так и принял, что раз жена крест, чего ее целовать? Ну, кто ж орудие казни будет целовать? Вот. Поэтому нужно понимать, что крест – это воля Божия. Когда вы выполняете волю Божию, разумеется, это трудно. Иногда нужно заплатить жизнью за выполнение воли Божией. Любить – это тоже воля Божия. И за любовь к жене и к мужу тоже надо платить цену, но они сами по себе не являются крестом. Воля Божия является крестом, потому что она ведет, будь верен до смерти. И еще одно место, цена за право сработать со стратегией Бога или гор Божьих состоит в плате за расположение в своих уделах. 1 Петра 2:9. «Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне, гора Божия, гора Васанская». Когда мы будем говорить «блесни молнию твоею и рассей их». Вот это место Писания, мы о нем там поговорим. Когда Бог рассеял царей, Бог молнией рассеивает скопление врагов. И вот когда Он рассеял, блеснул молнию, тогда она забелела, как снег. Но здесь это также относится и к горам, потому что гора является местом, где мы должны найти свой удел, то есть Церковь Иисуса Христа. Псалом 118, 57. «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». А Слово Божие говорит, чтобы мы не оставляли своего собрания, как есть у некоторых обычай, или же чтобы мы делали, почитали Его, Слово Божие говорит, или чтобы мы не были пьяницами, чтобы не были блудниками, чтобы не были корыстолюбцами. То есть здесь очень многое. В 1 Петра 2:9 говорится, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот обратите внимание, когда мы располагаемся в своих уделах, кем мы становимся, кто мы такие. Как только мы уходим из этого, мы теряем все, мы теряем свое избрание, мы больше уже не царственное священство, мы больше уже не удел Бога, когда мы оставляем. Уделом Бога мы становимся добровольно сами, когда остаемся на месте, в которое призвал нас Господь. Аминь. Склоним наше колено и помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за возможность погружаться в глубину Твоих божественных глаголов, в свое наследие. Благодарим Тебя за горы, на которые Ты возводишь нас по милости Твоей и по благости Твоей. Да возвеличится слава Твоя над наследием Твоим, над Сионом, горою Твоею. Да будет защищена гора Твоя, на которую восстали другие горы, которые для Тебя суть не горы. Позволь выйти победителем в этой неравной схватке, потому что мы сами не сможем освободить себя, если Ты не поможешь нам. Ты помощь наша к Тебе, очи наши. Вырви нас из наших страстей и из наших похотей. Позволь нам подняться над своей плотью, наступить на желания плоти и помыслов. Позволь нам представить самих себя чистыми. Позволь нам судить самих себя и отказаться, сделать решение не судить тех людей, которые не находятся в сфере нашей ответственности. о тех, которые находятся в сфере нашей ответственности, судить судом справедливым в границах Священного Писания. Да обратятся наши сердца друг к другу, да обратятся сердца мужей к женам своим и сердца жен к мужьям своим, да обратятся сердца отцов к детям своим и сердца детей к отцам своим, да будет исправлено наше мышление. Все те, которые находятся в каких-то комплексах, да выровняются и поднимутся, и увидят, что они горы Божии, что Бог возводит их, что Он имеет о них великое будущее, что Он рассматривает их царственными, чтобы они увидели это и бросили вызов клевете дьявола, который пытается умолить их царское достоинство. Да явится слава Твоя и милость Твоя, а также горы, которые сами себя возвысили, будучи не такими горами, да унизятся, чтобы сделалась ровная дорога, чтобы Ты мог прийти по этой дороге и восхитить свою церковь от этой земли. Мы прекрасно сознаем и понимаем это удивительное время, в которое желали жить цари Твои, праведники Твои и пророки Твои. Но Ты позволил нам последние в эти дни жить в эти дни. Ты сказал, когда вы будете жить в эти дни, не пугайтесь. Напротив, радуйтесь, восклоните головы ваши, ибо приблизилось избавление ваше. Позволь, чтобы церковь Твоя услышала эту трубу, чтобы они возрадовались и восклонили головы свои, потому что то, куда будет смотреть Твой народ, они будут отображаться от славы в славу, чтобы они не смотрели на унижение, чтобы они не смотрели на грядущее бедствие, но чтобы они смотрели на грядущую славу. Господь грядет на облаках со славою великою для того, чтобы восхитить свою невесту. И Господь хочет, чтобы она смотрела на эту славу, а не взирала на то, на что смотрят люди мира сего, ужасаясь от грядущих бедствий на вселенную. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты пообещал нам избавить нас от этих мук, от этих страданий. Ты сказал, что Ты избавишь от грядущих бедствий на всю вселенную, наследие Твое, церковь свою. Поэтому мы готовим наши сердца, мы готовим самих себя, чтобы встретиться с Тобою и чтобы поклониться, познать Тебя. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.